барьеров. Портрет Мариса Янсенса. 14 января выдающемуся всемирно известному дирижеру Марису Янсенсу исполнилось 65 лет. Родившийся в Риге Янсенс, сын известного дирижера и оперной певицы, с юных лет жил и учился в Ленинграде, затем продолжил образование как дирижер в Вене у Ганса Сваровского и Герберта фон Караяна. В 71 году Янсенс победил на международном конкурсе Караяна. Вернувшись в Ленинград, работал ассистентом Евгения Мравинского. Затем возглавил оркестр филармонии в Осло, с которого началась его западная карьера. Ныне Янсенс руководит в Мюнхене оркестром Баварского радио и в Амстердаме одним из общепризнанно лучших оркестров мира «Концертгебау». Янсенс – лауреат многих престижнейших международных премий, в частности Грэмми, а в 2007 он получил премию «Эхо» как «Дирижер года» и Европейскую дирижерскую премию. С Марисом Янсенсом беседовал в Берлине корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Есть только одна вещь, которую вы в дирижировании не можете научить и научиться. Это то, что определяет талант дирижера. Довольно сложно это словами высказать, но постараюсь. Дело в том, что я ведь преподавал 30 лет, и я, так сказать, имею большой опыт, и поэтому я уже могу сказать, что я могу сразу уловить через минут 5-10, есть ли у него дирижерский талант. Дело в том, что дирижер же сам звуки не издает. Если так посмотреть, это вообще выглядит смешно. Стоит человек и машет руками, если говорить очень так грубо, примитивно, да? И вдруг у одного играет, а у другого не играет оркестр. Это есть вот то, что дано Богом. Талант внутренней энергии руководить, направлять, объединить во время исполнения оркестра. Когда оркестр следует за вами. Если у вас это есть, вы дирижер. Если у вас этого нет, вы не дирижер.
Одни называют это харизмой, другие, неважно в данном случае кто,
да, внутренняя энергия, да,
говорят о биологии, там еще о чем-то таком. Это, в общем, вне музыкальный дар. Он что, сродни тому, чем может обладать любой лидер, любой, скажем, талантливый политик? Что это за природа? Она как бы к музыке прямого отношения вроде бы не имеет.
Да, это интересный вопрос. Конечно, качество лидерства обязательно они включают в это. Это безусловно. Но тут еще очень важный момент к этому. Потому что, видите, лидерство, оно может проявиться, скажем, ну, я не знаю, ну, скажем, футболист тоже может быть лидером, да? Но это лидерство, связанное именно с футболом. А здесь качества лидера должны быть, да, естественно, тоже вы также должны уметь объединить людей. Но вы еще должны обладать очень сильной интуицией. Именно связанной с чувством, с эмоциональностью и музыкальностью. Поэтому, я думаю, природная музыкальность, естественно, тоже включает. Потому что если вы не музыкальный от природы, то, конечно, одним лидерством, то есть умением, вот, ребята, давай пошли за мной, вы, конечно, не можете. Так что вы правильно сказали, это да, это что-то есть, вот это лидерство, которое должно присутствовать во всех, пожалуй, вот руководящих, что ли, должностях, но к нему обязательно должно быть сильная интуитивность, эмоциональность. Почему я обращаю внимание на эмоциональность? Потому что все-таки музыка, она очень сильно связана с эмоцией. Конечно, голова и анализ важны, но, вы знаете, без того, что мы называем чувства и инстинкта, и ощущения эмоциональности, не может быть артист, музыкант, понимаете, это тогда не тот мир. Вопрос, какая должна быть пропорция, это можно дискутировать, сколько вы, так сказать, должны иметь эмоций во время исполнения, сколько вы должны иметь анализа и так далее, но, в принципе, без этого невозможно. Поэтому музыкальность природная, она тоже должна присутствовать, и она тоже входит в талант дирижера, потому что многое можно научиться музыкальности, то есть вы начинаете постепенно через знания и опыт понимать, что вот фраза не так звучит или звук. Даже как слушатель, знаете, слушаете, который совсем не имеет отношения к музыке, но с большим опытом у его уха так привыкает, он уже слышит разницу, красиво звучит оркестр или нет. А вот когда вы имеете это природное уже внутри у вас, что опять-таки по-настоящему-то научить нельзя, глубокой музыкальности, это точно должно присутствовать. Но это опять исходит из, знаете, и отсюда, из вот то, что сложно нам объяснить, из внутреннего мира, из энергии, то, что вот вы говорили, вот это биологическое что-то, мы пока еще не можем объяснить. Мы знаем, что энергия существует, но как она вот так передается, почему дирижер влияет. Вот он смотрит на музыканта, и тот начинает, знаете, играть, или он чувствует, что-то выходит от этого дирижера. Это необъяснимое ощущение, что вот это объединение энергии, ведь это не только дирижер, один музыкант, это и музыкант друг на друга действует. И эта энергия от музыканта идет на дирижера, и он это чувствует. И публика, когда сидит в зале, вы знаете, я спиной чувствую публику. Особенно, когда на пиано тихо, я не сидит тихо, я чувствую, что какая-то энергия оттуда идет, которая вдохновляет меня создать еще интереснее атмосферу. Вы знаете, это невероятный процесс. Он полностью какой-то подсознательный, но я его даже могу проанализировать, но я понимаю, что природа его совершенно подсознательная. И что это такое? Это какой-то особенный момент, но он обязательно присутствует. И, на мой взгляд, он является решающим. Поэтому чем отличается совершенно выдающееся исполнение от очень хорошего? Очень хорошее исполнение – то, когда все, так сказать, правильно сыграно, ярко, эмоционально, интересно, красивым звуком, ансамбль, все замечательно. А выдающееся, когда вы, что я называю это космический уровень, вы оторвались от земного притяжения, вы попали в космос, где существует только атмосфера музыкальная, содержание и невероятное эмоциональная энергия, где совершенно уже нет вопроса, ансамбль, вместе это играется, тише или громче, это все есть, это присутствует, вы находитесь только в этом мире. И это дает совершенно другое впечатление на публику.
Вы слушаете «Радио Свобода». Портрет Мариса Янсенса. Дирижер отвечает на вопросы Юрия Векслера.
Как вы относитесь к музыкальным критикам? Критике я случайно совершенно увидел рецензию в Цюрихе на выступление оркестра Баварского радио, где было довольно много критических замечаний по поводу этого концерта. Читаете ли вы критическую критику и как вы к ней относитесь?
Знаете, это очень интересный вопрос. Я вам скажу сейчас совершенно откровенно. Значит, я когда начал как молодой дирижер выступать и уже ездить после конкурса Караяна по всему миру, ну, знаете, я слышал от своих старших коллег, многие говорили, ох, эти критики, это ужас, это кошмар, это такие идиоты, и какими только словами не называли. Я не читаю критику, я плевать хотел, это не важно. А я, конечно, читал критику и думал, ну да, ну, наверное, может быть, на самом деле это неприятно, когда ты получаешь плохую критику, и приятно, когда хорошую. Думаю, ну, может быть, на самом деле надо плевать и все. А потом, знаете, с годами я так понял, в общем, это какой-то обман. Я пришел к выводу и знаю, что очень многие артисты играют в это. Я не могу, конечно, решать за всех, но мне кажется, что все читают критику. Многие только об этом не хотят говорить. Не знаю, я могу только сказать о себе, что я потом пришел к выводу и стал совершенно откровенно и говорю, и вам сейчас могу сказать, что да, я читаю критику, и я, естественно, чувствую себя очень, не могу сказать несчастным, но неприятным, так сказать, настроением, если я читаю плохую критику, да. И я очень рад, если хорошая критика. И думаю, что это нормально. Я думаю, что, в принципе, человек так устроен. Так устроена, мне кажется, человеческая душа. Другое дело, как вы будете относиться после этого. Если вас всегда только хвалят, и это очень опасно, особенно для молодого поколения, если человек не очень серьезный и не ответственный, и не понимает, не относится сам к себе с большими требованиями, если ты сам прекрасно понимаешь, что тебе надо все время, всю жизнь расти и быть серьезным и по-настоящему относиться к своему делу и работать много, и быть критичным, то, в общем, конечно, будешь иначе реагировать. Бывают, конечно, случаи, бывает тенденциозность. Раз, и бывает немножко, я бы сказал, непрофессионализм. Конечно, в мире не все критики самого высокого уровня. Есть, конечно, люди, которые очень образованные и могут оценить или критиковать качество, но мы всегда должны помнить, что это, в общем, только мнение одного человека, да? И он может думать так, а кто-то другой иначе. Но вы чувствуете, что этот человек понимает. Я говорю себе, да, правильно, так это и было. Но когда я читаю что-то, понимаете, совершенно противоположное, и особенно то, что я и не хотел выразить, он говорит, что это было, вот тут становится обидно. Потому что или он не понял, или он на самом деле не понимает. А может быть, и я не донес. Хотя у меня есть люди, которые очень хорошо понимают качество, они приходят после концерта, и тогда я спрашиваю, ну а теперь, когда уже все прошло, знаете, после концерта приходят люди, поздравляют, говорят, замечательно, и все, это очень приятно, это эмоциональный такой момент, и, знаете, это приятно и нужно артисту. И поэтому аплодисменты тоже очень важны, потому что мы же выступаем для публики, мы хотим, чтобы им было приятно, чтобы они получили удовольствие, и тогда это удовольствие для нас, для артистов. Мы же не для себя только играем. Но потом ты сидишь и уже начинаешь, ну а теперь скажи мне, что было не так. И это очень важно, если у тебя есть люди, которые тебе могут по-настоящему правду сказать. И они говорят, что это было так. И вдруг ты читаешь, что это было совсем не так. И тут становится на самом деле обидно. Иногда даже, вы знаете, это раздражает. Что касается вот критики этого Люцерна, я читал, естественно, ее. Это, опять не хочу, чтобы создалось впечатление, что это какое-то оправдывание или, так сказать, я выворачиваюсь. Но дело в том, что вот этот критик давно уже, так сказать, относится ко мне. Так-то как-то я ему или не нравлюсь, или он в наши пути творческие по-разному. И я немножко чувствую тенденциозность в этой критике, потому что он уже второй раз пишет о том, что вот он слышал оркестр с предыдущим главным дирижером Мазелем, который замечательный дирижер и сделает оркестр высшего класса, ничего не говорю. И вот он этот концерт помнит, а мой, это причем-то он писал, когда мы приезжали 3 года тому назад, и сейчас, и мне уже тогда кажется... Может быть, на самом деле ему что-то не понравилось, это абсолютно может быть, я ничего не могу уважать, но писать, скажем, что он считает, что, скажем, этот Заратустра был ниже уровня люцерновского писателя, это, конечно, абсолютно, понимаете, абсолютно неверно. Это замечательный, выдающийся оркестр, и специальность этого оркестра как раз Рихард Штраус. И понимаете, вот такие вещи, вы знаете, бывают иногда очень обидно, и они раздражают. Потому что должно быть очень объективно. Потом, что бывает очень неприятно, слава Богу, меня это не коснулось. Но мне обидно за многих моих коллег, не буду называть имена, когда начинают писать, знаете, то, что мы называем удар ниже пояса. Вот очень некрасиво выражаюсь. Лично обижая людей, это непозволительно.
Ну, это, в общем-то, и непрофессионально.
Да, но вы знаете, это бывает. Бывает. Не бывает. Я, поэтому я не хочу называть имена, и кто, и кого, потому что, но я очень замечательных, выдающихся артистов, понимаете, это непозволительно. Но, в принципе, я хочу сказать, что я читаю критику и отношусь, в принципе, вообще, я к тем артистам, которые не игнорируют, отношусь положительно и всегда буду рад беседовать с людьми, и если бы они мне скажут, ради Бога, я готов выслушать. Что, на мой взгляд, наверное, самое обидное артистам, и что мешает, почему вот такое болезненное восприятие критики, что это публикуется, так сказать, для всех читателей. Я уверен, что если бы артист мог беседовать с критиком отдельно, то он может ему говорить все, что угодно. Но вот то, что это публикуется и начинается, обсуждение уже публично, если люди читают, это, так сказать, знаете, унижение часто бывает, знаете, и честолюбие, и своей гордости, и вообще, так сказать, положение. И это, конечно, артисту неприятно, потому что артисты очень ранимые люди. И поэтому, вы знаете, один раз я предложил, у меня было такое предложение, я обратился в Англии к пару критикам, и я сказал им откровенно, потому что я считаю, что надо совершенно откровенно об этом говорить, это человеческий вопрос. Я сказал, вы знаете, вот это неприятно, когда все читают, и там написано плохо. Это, значит, как-то человек чувствует себя униженным. Давайте мы сделаем так. После концерта приходите критики, садитесь со мной, и вы меня ругаете. Все, что хотите. Но мне. Все. Они сказали, ох, какая замечательная идея. Но они абсолютно не поддержали. Никто не пришел, естественно, и об этом я заглохо, потому что как-то, знаете, кто-то, я говорю, почему же так? Они боятся, потому что очень многие критики тоже так. Вот, как говорится, встретиться и сказать в лицо, они боятся, потому что у них, может быть, тоже неуверенность. Ну, всегда, что правда это или нет, потому что, а вдруг я, как артист или кто-то другой критик, ему ответит, нет, ты не прав, он чувствует уже тогда униженным, ущемленным так, поэтому, хорошо, давайте говорить тет-а-тет, вот просто вдвоем тоже возможно, но это практически, конечно, понимаете, сколько это времени надо выделять, но я думаю, что это было бы, наверное, хорошая форма продолжения более таких, наверное, дружеских отношений между артистами и критиками, хотя, в общем, в силу того, что я был главный дирижер многих оркестров, я, конечно, знаю критиков вот, во всем мире, и со многими у меня очень хорошие деловые отношения, мы беседуем о музыке и так далее, но вот этот момент, он очень-очень такой ранимый вопрос, и поэтому я вот так долго вам уделил внимание именно в ответе на этот вопрос, потому что это довольно сложный.
Я знаю, что у нас в пределах города Берлина есть критики, не любящие Бринбойма, которые при каждом удобном случае пишут, так сказать, массу гадостей.
Да, между Берлином, да, вот это, да, вот это такое прямое некрасиво. Надо найти какую-то форму, да.
Ну, они и самоутверждаются на этом, на том, что они могут разбить Бринбойма.
Но вы знаете, еще я вам должен сказать, мне кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что критики слушают вообще музыку иначе, чем публика точно. Потому что я думаю, что и мы, профессионалы, слушаем музыку совсем иначе, чем это слушает публика. У нас вот этот момент профессионального анализа, он обязательно начинает присутствовать. А публика слушает, она, мне кажется, у нее не все, но они слушают, знаете, как просто говоря, больше сердцем и душой. Да. Они воспринимают вот это минутное впечатление, и минутную эмоцию, которая идет от сцены, от исполнения, от звуков и даже от движений дирижера или оркестра. Вот это, как это влияет на их ощущения и их эмоцию. А мы... Конечно, тоже артисты находимся под влиянием этого, но я думаю, что тут сразу потом включается анализ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Портрет Мариса Янсенса. Дирижер отвечает на вопросы Юрия Векслера.
Я помню, мой отец, я был маленький, он мне говорил замечательную вещь, я никогда не забуду. А когда вот бывает, вот надо что-то решить, и у тебя вот дилемма, вот так или так. И он мне как-то сказал, ты знаешь, говорит, Марис, постарайся, если у тебя вот такие моменты, услышать, что тебе говорит сердце. Самое главное. Я говорю, а что это такое? А он говорит, это самый первый момент, почти неуловимый, как ты среагировал на какую-то ситуацию или вопрос. Ты должен успеть его почувствовать. Это будет правильный ответ твой. Он бессознательный. Потому что через секунду ты включаешь мозг, и ты начинаешь анализировать. Это уже поздно, потому что начинается расчет. Ты можешь ошибиться, как шахматист, скажем, может ошибиться, он не так рассчитал. Я бы очень хотел бы когда-то тоже вот так, наверное, отключиться и слушать другие исполнения совсем иначе. А я думаю, критик, он вообще иначе. Он слушает, может быть, больше теоретически вообще. У него начинается анализ. Я очень не люблю, когда критики начинают анализировать и писать. Вот у этого дирижера первая часть длилась 9 минут 34 секунды, а у этого 9 минут 15 секунд. Вы знаете, это страшное дело. Потому что темп – это вообще индивидуальная вещь. Конечно, если есть метроном, и то мы знаем, что метроном – это очень относительная вещь. И есть рамки, которые вы можете следовать, но, в принципе, есть возможности и немножечко отойти от того, что написано.
Прошу прощения, я поясню слушателям, что вы имеете в виду метроном, указанный в партитуре.
Да, в партитуре метроном, да. И я знаю, я очень много делал современных произведений, где композитор пишет метроном. И когда я потом ее на репетициях я дирижирую, я беру совсем другой темп и говорю ему, знаете, мне кажется, что этот темп лучше. Они почти 99% соглашались. Что говорит о том, что ощущение ваше внутреннее во время исполнения может становиться совсем другим. А когда человек пишет, он теоретически ставит метроном и может ошибиться. А во время исполнения вообще может быть совсем другие ощущения. Поэтому это не догма. И поэтому, когда он начинает говорить, это было слишком медленно. Для кого? Для тебя было медленно, а для меня это быстро. Так нельзя вообще критиковать или говорить. На мой взгляд, самое главное, было это убедительно или нет, и вообще оставил тебе этот концерт какое-то впечатление, захватил тебя, и ты получил эмоциональное удовольствие, и ты, как говорится, оказался вот эти 2 часа в другом мире. Или нет? Это, мне кажется, самое главное.
На волнах Радио Свободы вы слушаете специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Беседу с дирижером Марисом Янсенсом продолжим после рекламы и сводки новостей. We'll be right back.